Здравствуйте, дорогие телезрители! Что происходит в наших христианских храмах? Богослужение, или, говоря светским языком, реализуется культ. Каким он был 500 лет назад, 1000, 1500? Этим озадачена так называемая историческая литургика. А каким богослужение принято на день нынешний, каким мы его можем увидеть своими глазами, кое явлено нам сегодня? Этим озадачена литургика феноменологическая. Ну, вы знаете, явление и феномен – слова однозначные. 75 тысяч лет человечеству. Так считают современные ученые. Завтра этот срок может удвоиться или утроиться. Вот найдут череп человеческий в слоях мезозойского или даже палеозойского периода, проведут радиоуглеродный анализ и скажут там, что человечеству не 70, а 200 тысяч лет или 2 миллиона. Для нас с вами, конечно, не важно, в каком десятке тысяч лет обезьяна потеряла шерсть, хвост и почву под своими руками. От дрына до сбиения кокосов и бананов, до изобретения колеса пройдет очень много времени, а тем более до полета человека на Луну. Быстро сказка сказывается. Эволюция – штука продолжительная. Формирование и развитие интеллекта, культуры занимало многие тысячелетия. Это же касается и религии. Прежде чем явился на Земле Христос, много воды утекло. Человечеству предстояло подняться на многие ступени духовного развития, дабы оказаться способным хотя бы осознать высоту морали, проповедуемую Христом. Да и эти 2000 лет христианства, по словам великого просветителя XX века, отца Александра Меня, лишь первые робкие шаги в осуществлении евангельского идеала. Но обратимся в прошлое. Довольно рано люди стали прозревать, что за окружающим нас материальным миром таятся некие разумные существа, духи, которые могут влиять на явления природы и человеческие судьбы, и что с этими существами можно каким-то образом взаимодействовать. Это, между прочим, уже существенный прогресс. Назовем условно это третьей ступенью религиозного развития человечества. Первая ступень, как мы говорили с вами, это попытка магически воздействовать непосредственно на природное явление. Если нужен дождь, значит, надо, предположим, бить в там-тамы и до исступления плясать, выкрикивая соответствующие заклинания. То есть это был поиск механизмов магического воздействия на окружающий мир колдовскими ритуалами, заклинаниями, особыми телодвижениями. Попытки обнаружения связи символики с реальностью, нематериального с материальным. Поначалу у первобытных не было и мысли, что, дескать, а может, возможно, как-то договориться с тем же дождем, попросить его, мол, жара, от жажды изнываем, сжалься над нами, прохлади иссохшую землю. Это будет позже. А у них нет. Чтобы пошел дождь, его надо наколдовать. Трах тебе дох, тебе дох, тебе дох, так сказать. Насчет результативности – вряд ли. Если бы все было так просто, пробормотал там, бирая бороды, чили-чаламада, хипиш-хоп, и дождь ливанул, как из ведра. До сих пор бы в любом фермерском хозяйстве держали колдуна и платили бы ему солидное жалование. Ну, кому-то все-таки помогало подобное колдовство. Самим колдунам в первую очередь. Жареного мяска принеси, поколдую. Дожди хочешь, заплати. Как только польет, три медвежьи шкуры принесешь. А если дождя не будет, тогда можешь не приносить. Это еще в советские времена, когда до последнего момента не знали, родится девочка или мальчик. Были предсказатели, которые совершенно точно за соответствующую сумму могли определить пол будущего новорожденного. Причем все по-честному, без всяких разговоров и препинаний, учтиво возвращали деньги тем, на ком их предсказание не сбылось. Но как бы то ни было, люди хотели всерьез влиять на окружающий мир и непрестанно искали способов. Если колдовство, мягко говоря, оказалось неэффективным, люди стали пытаться договориться с силами природы, предполагая в них уже личностное начало. Дескать, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты уже достал всех нас, утихни, пожалуйста, мешаешь нам охотиться на мамонтов. Молния, ты меня, пожалуйста, не убивай, когда веча тещу, и уж ладно, а меня не надо». не очень-то прислушивались и к уговорам дикарей, природное явление. Но это все равно, как если бы мы разговаривали с электричеством. Мол, дорогой электроток, будь милостив к моему чаду. Если он вдруг засунет пальцы в розетку, не убивай его. Отрицательный опыт побудил первобытных подняться еще на ступенечку вверх и продолжить поиск уже на уровне духов. Понятное дело, быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Периоды здесь тысячелетиями измеряются. Люди каким-то образом прозрели, что мир полон существ не только видимых, но и невидимых. Причем, что эти духи обладают каким-то разумом и, в общем, как-то способны воздействовать на природное явление, что, собственно, людям и требовалось. Остается с этими духами как-то договориться. Можно попросить. Ну вот любой из нас, наверное, если бы оказался в экзотической ситуации, когда переговоры пришлось бы вести с духом того же дождя. Просить бы стали в такой акафистной форме панегирика. «О, великий из великих сил неба, драгоценнейший дух дождя! Склоняем перед тобой наши колени и главы в смиреннейшей мольбе. Пошли на нашу землю иссохшую, живительная капля влаги» и так далее. Древние так молиться не умели. Не в смысле словарный запас слишком маленьким был. Учтивости не хватало. Понимание того, что к небу, так сказать, снизу вверх надо обращаться, а не свысока. Мол, погоди у меня, дождевой душок, сейчас я тебя заколдую, и будешь как миленький сгонять сюда тучи. Понятное дело, вряд ли мы сможем претендовать на точность реконструкции религиозных парадигм доисторической древности. Но что доподлинно известно, характер отношений первобытных к божеству был сверху вниз, так сказать. Мы люди главные, а духи или башки там – существа служебные. И моя задача – либо заставить их нам прислуживать, либо подкупить, нанять за кусок жареного мяса, так сказать. Зубов, конечно, у духа нет, да и желудка, чтобы переварить шашлычок. Ну, так значит, надо произвести глубокую термическую обработку, так сказать, угощение, сжечь его на костре. И вот дымок от сгорающей тушки, как ни на есть, в самый раз годится в пищу духам и башкам. Они обоняют этот дымочек и, вдыхая его, питаются им. Считалось, что жертвоприношение всесожжения для духов – это настоящее лакомство. Ну, а раз так, этим можно пользоваться. Ты мне, я тебе. Эй, душок, охота! Хочешь сделать несколько затяжек от жертвенного дымка? Подсоби, сделай мою охоту на крокодила удачной. Мир невидимый или мир духов и вправду существует. Об этом свидетельствует не только христианский опыт, но и других довольно мощных религий, как иудаизм, ислам. Не верят в существование духов разве что последовательные атеисты, наподобие булгаковского Берлиоза. Но духам не нужен дым, тем более горелого мяса. Ни светлым назовем их так, ни темным. Более того, ни демонам, ни ангелам не нужно, чтобы ими кто-то манипулировал. Ангел может помочь человеку, если это соответствует воле Всевышнего, и человек об этом его просит. Именно просит, а не требует. Снизу вверх, а не сверху вниз. Но дремучий язычник просить не умел. Он хотел принуждать. Поэтому со светлыми духами, а тем более со Всевышним, взаимоотношения были немыслимы. Это ведь, помните, сердцевина греха, суть грехопадения человечества, когда человек мнит себя главным, дескать, я самый ценный, пуп земли. Демонов на самом деле тоже такая постановка взаимоотношений оскорбляет. когда двуногое существо с лысым туловищем пытается главенствовать и командовать ими. Но темные духи, в отличие от ангелов, шли на контакты с человеком. Естественно, с недобрыми намерениями. Они даже иногда исполняли волю шаманов, но исключительно, дабы ввести человека в заблуждение, сделать его зависимым. Сейчас мы не будем перечислять все приемы и уловки порабощения дьяволом людей, хотя принцип, в общем, простой. Демоны действительно могут оказать какие-то услуги людям, причем немалый список. Но, во-первых, уже на это люди подсаживаются. И это не есть хорошо, когда по щучьему велению решаются за тебя какие-то проблемы. А во-вторых, демон со своей стороны требует выполнения определенных условий. Что хочет демон? Реализации зла. Не дым жертвенного мяса он обоняет, а кровь и боль людскую. Жестокость и беспощадность своих подопечных жаждет он. Как следствие, появляются культы, практикующие человеческие жертвоприношения. Детей живьем поджаривают на громадных жаровнях перед статуями, изображающими демоническое божество. Убийства, самоубийства, массовые сексуальные оргии с кровопусканиями были обычным делом в древних языческих культах. Таким образом, человек, пожелавший подчинить себе духов, сам оказался у них в плену. И духовно порабощенное человечество таким образом постоянно балансировало на грани полной деградации и вымирания. Представляете, за 75 тысяч лет существования человечества на Земле, скажем так, только за последние 5 тысяч обнаруживаются следы хоть какого-то культурного развития людей. Более того, племена, которых не коснулось влияние великих мировых религий, вплоть до дня нынешнего продолжают свое бытие в абсолютно дикарском состоянии. Конечно, как мы неоднократно подчеркивали с вами, язычество язычеству рознь. Например, греко-римское с такими яркими представителями, как Аристотель, Сократ и Платон. Это, так сказать, высокое язычество. Сократа и Платона святые отцы церкви вообще называли христианами до Христа. И совсем иное дело культ Молоха или славянское язычество. Так что нам с вами крупно повезло. Родились мы не в дикие дремучие времена. Младенцев наших новорожденных не надо бросать в пылающую пасть истукана. А живем в эпоху христианскую. Более того, не в средневековье с его рецидивами дикарства, а в 21 веке, когда уже Христова закваска многое чего успела всквасить. И большинство ценностей христианских стали общечеловеческими. как мы в прошлый раз отмечали с вами, ни Всевышнему, ни ангелам, ни демонам жертвы не нужны. Любовь – другое дело. Жертва Богу, восклицает псалмопевец Давид, дух сокрушенный, сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнушаешься ты. А жертвы ты не желаешь, всесожжение не угодно тебе. Умным человеком был царь Давид. Все верно. Зачем творцу неба и земли, миродержцу, обугленные кости, бычка или ягненка? Но заметьте, при всем понимании сего, казалось, самоочевидного факта, жертвоприношения продолжались. Кровью жертвенных животных вплоть до 70-го года нашей эры по щиколотку был залит двор священников Иерусалимского храма. Дикость? Но это ведь уже ветхозаветный иудаизм, религия продвинутая. Что уж говорить о первобытном язычестве. Когда я жил в старом доме, там было много мышей, и мы держали кота. Смышленным был Василий, благодарным, я бы сказал, религиозным. Жертвенно благодарил он нас за благорасположение к нему. Занял площадь, нами выделенную, в теплом уголке, на мягком коврике поселили Котофеевича мы. Песочек специальный для удовлетворения его естественных потребностей регулярно меняли. Иногда колбаской угощали его, иногда вискосом. Так вот, он, очевидно, боготворя нас, регулярно совершал перед нами свои религиозные мистерии кошачьи. Каждую третью или пятую пойманную им мышь не съедал, а приносил нам и полагал ее еще живую у подножия ног наших, так сказать. А если мы с утра были еще не вставши, то и в постель услужливо подавался ей вместо горячего кофе. Я думаю, можно и не уточнять, мышей мы не ели, ни я, ни Ирина, а моя супруга. Но кошачье сердце понимали, и знаки уважения четверолапого ценили. Оно, конечно, трудно предполагать, что там в этой небольшой черепушке происходило, какие там Васильевы мысли мелькали. Но смысл простой. Васька хотел нам услужить. Неважно, результат ли это умственной деятельности или проявление инстинкта. Да, безусловно, мышление кошачье не отличается широтой и глубиной рассудительности. Вот если бы он где-нибудь спер палку хорошей колбасы, скажем, московской, и притащил ее нам, это было бы другое дело. Ну, коту невдомек, что мы, люди, не употребляем в пищу ни мышей, ни крыс. Поэтому он, не мудрствуя лукаво, поступает по заповеди Христовой. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Все предельно просто. Мол, если я, кот, рад полакомиться мышью, то и другим хочу доставить эту радость. И у него, в общем-то, получалось, как говорится, не столько дорог подарок, сколь внимание и уважение. Так, собственно, обстоит дело и в отношениях между человеком и Богом. Не нужны Всевышнему никакие жертвоприношения, ни кровавые, ни бескровные. Но Творцу не безразлично наше сердце. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, говорит Господь устами премудрого Соломона. Да, мы с вами, люди 21 века, христиане европейской цивилизации, прекрасно понимаем, что Господу не нужны ни жертвы животных, тем более человеческие жертвоприношения, вообще ничего из того, что мы можем ему дать. А сердце, ну это ж такое дело, любой может сказать, мол, верю в душе, и этого для меня достаточно. К слову говоря, последнее заблуждение опаснее первого. Понимаете, в чем здесь подвох? Если мы действительно любим Бога или ближнего, в данном случае не имеет значения, мы обязательно будем чем-то жертвовать. Если парень любит девушку, он будет дарить ей цветы, даже на последние деньги их покупая. Если муж любит свою жену, он постарается сделать все от себя зависящее, чтобы ей жилось хорошо, при этом обязательно поступая с чем-то своим. Если мы любим Бога, мы также будем от себя что-то отрывать. Теперь уже не кусок мяса, не ягненка запеченного, а, скажем, свое личное время. Ходить в храм, совершая здесь жертвобескровное, словом, молитвой, размышлением над Господним откровением, благоговейным вниманием к Его святой воле. Жить будем по заповедям Христа. А если человек говорит: «Я люблю свою жену», а она зимой ходит в мокрых, дырявых полусапожках, вранье это. Или говорят: «В Бога я верую, но ходить в церковь времени у меня нет». Лживая болтовня это. Языком религиозных взаимоотношений человека с Богом была и есть жертва. В древности пища, которая, особенно для человека, живущего впроголодь, была самым дорогим. Можно ведь было съесть теленка. Но он сжигал на костре свою пищу, свято веруя, что таким образом он может преподнести Богу угощение. А в наше время не то чтобы ценность пищи потеряла значение, для многих из нас отнюдь. Но современные люди в большей степени ценят время свое, внимание, комфорт. А раз так, соответственно, этими жертвуем. Иногда с радостью, иногда скрипя сердцем. А иногда, мол, Бог, оно ему надо, внимание мое. Да и напряжно жить, о ближних заботясь, да еще и о Боге думать. Надо. Потому что Господь любит нас и ждет нашей к Нему любви. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!